Голгофа – это кульминация истории, поэтому действительно о ней никогда не нужно забывать, и о ней никогда не нужно умолкать. Ее нужно провозглашать, о ней нужно петь, нужно держать в своем сознании, для того, чтобы мы могли иметь правильное отношение к жизни. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, 10 глава Евангелия Иоанна. Мы продолжаем исследовать эту очень важную и очень интересную часть Евангелия. Эта часть Евангелия посвящена одной теме, которая доминирует во всем Новом Завете, особенно у четырех евангелистов, это тема божественности Иисуса Христа. Был ли Иисус Христос Богом? От того, как вы ответите на этот вопрос, напрямую зависит ваша вера. Божественность Иисуса Христа – одно из таких явлений, о котором апостол Иоанн говорит, что оно является основой спасения. Посмотрите, 20 глава Евангелия Иоанна, 31 стих, мы достаточно часто обращаемся к этому стиху. Здесь сказано следующее. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и дальше сказано «Сын Божий», и, веруя, имели жизнь во имя Его». Посмотрите, для того, чтобы иметь жизнь во имя Иисуса Христа, или жизнь вечную, Его жизнь, для этого нужно веровать в том, что Иисус является Сыном Божьим. Это очень необычное утверждение, но для большинства христиан, живущих сегодня, эта фраза становится очень или стала очень привычной. Она не вызывает особого удивления, но не вызывает каких-то чувств. В то же время большинство людей, живущих сегодня на земле, воспринимает его как, по меньшей мере, как что-то неудобовразумительное, что-то труднопонимаемое или для некоторых даже богохульное, когда люди говорят о том, что человек стал Богом или же он является Бога-человеком. Именно так воспринимали утверждение Иисуса Христа и его божественности иудеи, о которых написано в Новом Завете. В прошлый раз мы достаточно подробно остановились на одной из таких ситуаций, когда Иисус в очередной раз провозглашает себя Богом. Это произошло тогда, когда Он говорил об отличии Его истинных овец от тех людей, которые ходили за Ним, но постоянно требовали все новых и новых доказательств. То, что Он Мессия, то, что Он пришел от Бога, то, что Он имеет власть и так далее. Иисус заканчивает свое объяснение в этом месте очень сильной, веской фразой. Он говорит: «Я и Отец одно». Посмотрите еще раз, 10 глава с 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Когда мы читаем сегодня эти слова, то, возможно, подходить к ним с точки зрения разных философствований, что же они практически означают. Но для иудеев, которые услышали их, эти слова означали одно, очень ясно одно. Они поняли, что он называет себя Богом. Именно поэтому они сразу же стали гнать Иисуса Христа. Они сразу же схватились за камни для того, чтобы его здесь же убить. Посмотрите 31 стих. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Побить камнями – это значит смертная казнь. Иисус отвечал: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите убить меня? Или побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Опять-таки, это эксперты в законе, они специалисты по еврейскому или арамейскому языку, на котором говорил Иисус, и они ясно поняли, что то, что сказал Иисус, означает, что Он представляет себя Богом. Иисус стал объяснять им, что он имеет полное основание для того, чтобы так считать или называть себя Богом. Во-первых, он был послан в мир небесным Отцом, и именно об этом свидетельствуют его дела. 34 стих. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги». Если он называл богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Иисус опять обращает внимание этих людей на то, что Он делает, вполне достаточно, чтобы узнать и поверить, что Он Сын Божий. Но для них этого оказалось недостаточно. И мы видим, как прямо противоположная реакция, 39 стих. «Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их». Заметьте, как целый ряд ситуаций, в которых Иисус, по причине того, что еще не пришло время, Он уходит так, что они ничего не могут сделать. Они хотят Его убить, у них ясное намерение это сделать, но Иисус уклоняется от них и пошел опять за Иордан на место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что Он сказал, все, что сказал Иоанн о Нем, была истина. И заметьте последнее слово: «И многие там уверовали в Него». Заметьте, как параллельно развиваются две линии. Одна линия противников Иисуса Христа, которые становятся все более и более агрессивные. С каждым новым свидетельством, с каждым новым чудом, с каждым новым доказательством эти люди все более активно ведут вражду против Иисуса Христа. И мы видим другую группу людей, которая, слыша все то же самое, воспринимает Иисуса Христа верой. Как я уже сказал, эта история затрагивает одну из наиболее важных тем нашей веры. Как я уже сказал, мы не часто думаем об этом. Мы воспринимаем божественность Иисуса Христа как что-то само собой разумеющееся, но в действительности это чрезвычайно важный элемент. И я хочу сегодня немножко остановиться на нем, для того, чтобы вместе с вами еще раз посмотреть на суть того, во что мы верим. Ну, во-первых, всякая вера определяется прочностью объекта веры. Что это такое? Например, вы доверили свои деньги банку. Вы принесли деньги в банк. Вы доверили свои деньги в банк. Так вот, прочность вашей веры определяется прочностью этого банка. То есть, насколько он действительно является солидным, надежным банком. И насколько люди, которые там работают, честные, порядочные, и они отвечают за свои слова, за то, что они обещают. Но одно дело – потерять деньги, которые люди вложили в банк. Другое дело – когда вы доверили кому-то вечность, свою вечную судьбу. Это чрезвычайно важно. Это вопрос, который по своей ценности превышает все, о чем только мы можем думать здесь на земле. И вот здесь уверенность в том, что тому, кому мы, тот, кому мы доверяем, действительно правдив, действительно прочен. He can deliver. То есть он может исполнить свое обещание. Здесь это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно для нашей надежды, во-первых, и во-вторых, для нашей уверенности. И в-третьих, характер нашего христианства в огромной степени определяется тем, действительно ли то, во что мы верим, истина, или это что-то туманное, что мы еще посмотрим, насколько это истина или нет. Так вот, Иоанн, евангелист Иоанн, понимая, что это важно, он на протяжении своего Евангелия снова и снова с разных сторон пытается просверлить наше сознание. Это чрезвычайно важная истина. Он говорит: Иисус – Бог. Иисус – Бог. Поймите, это Иисус – Бог. Мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. И первое, о чем я хотел поговорить или на чем остановиться, это тайна божественности Иисуса Христа. Божественность Иисуса Христа всегда была чрезвычайно сложным явлением. Сложное явление по простой причине, его невозможно понять. Представьте себе Бог, который создал небо и землю. Бог по своей сути, по своей природе безграничен, не имеет начала, не имеет конца, он нематериален. Бог всемогущий, всезнающий, Бог, который имеет возможности, которые ничем не ограничены во Вселенной. И теперь попробуем представить себе человека, который ограничен временем, пространством и материей. Ограничен в своем знании, в своей способности вместить в свой разум, в своей способности понимать вещи. То есть, когда мы говорим о Боге и человеке, мы говорим о двух явлениях, которые настолько отличаются друг от друга, что их невозможно совместить, их невозможно собрать в одно целое. То есть, если Бог безграничен, а человек имеет тело, то тогда или он будет человеком, или он будет Богом. Если он человек, значит, он ограничен телом. Если он Бог, значит, он безграничен, он тогда не может иметь вот это spatial dimension, или измерение локальное, измерение места. То есть, когда мы говорим о богочеловечности, опять-таки, сегодня мы привыкли к этому термину, и мы многие вопросы воспринимаем, глубоко не задумываясь, но так было далеко не всегда. Я хотел бы сначала немножечко остановиться на невозможности богочеловечности. До пришествия Иисуса Христа все представления людей о Боге делились на две группы, две категории. Одна очень большая, и вторая маленькая сравнительно. Первая группа, мы ее называем многобожие, то есть люди, которые верили в многобожие. Вторая группа – монотеизм. Давайте посмотрим сначала на первую. Что это такое? Люди издавна понимали, что они, живя на земле, зависят от самых разных вещей, которые не в их контроле. Фермер зависит от погоды. Охотник зависит от удачи. Сможет ли он сегодня поймать и убить какую-то дичь или животное для того, чтобы прокормить свою семью, или не сможет? Люди понимали, что, ведя войны, их безопасность зависит от того, насколько эта война будет для них сложиться удачно. Они понимали, что их здоровье вне их контроля. И по этой причине, понимая, что что-то есть сверху, люди стали придумывать богов. Они стали думать для себя, есть, наверное, кто-то, кто контролирует погоду. И потом после этого они начали приносить какие-то жертвы, они стали изобретать схемы. Как я могу задобрить этого, кто контролирует погоду, чтобы он дал мне хорошую погоду? Представьте себе, один человек выращивает одну культуру, для которой нужен дождь, другой человек выращивает другую культуру, для которой нужно солнце больше. Вот. И вот они оба пытаются задобрить божество погоды для того, чтобы получить ту погоду, которая им нужна. Таким образом, вот эти боги, они были, со временем была развита такая очень большая структура. Вот откуда и появилось название «многобожие», появилась мифология. У каждого народа были свои боги и свои формы достижения их благорасположения. И так как эти боги были придуманы людьми, они были очень похожи на людей. Они, если помните, может быть, читали вы какую-то греческую мифологию, вот, они воевали друг с другом, они женились, они производили потомство, всякое разное там потомство. Они терпели неудачи, они напивались до пьяна, они спали, ели, пиршествовали. Это все вот в сознании людей была такая картина. Вот почему, когда Бог открывает себя Аврааму, он прежде всего открывается, чтобы Авраам понял, что он не такой, что он настоящий. Послушайте, Бытие, 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Посмотрите, слово «всемогущий». Потому что разные боги, один контролирует погоду, другой контролирует реки, третий контролирует леса, четвертый контролирует здоровье и так далее. И он открывается Аврааму и говорит: «Нет, я Бог всемогущий, я творец всего. Ходи предо мною и будь непорочен». То есть Бог подчеркивает, что Он, а не боги, придуманные людьми, управляет всем. Он создал все, и Ему подчиняется все. Он суверенный владыка, других богов не существует. Они всего лишь плод человеческого воображения. Вот почему Бог в законе Моисеевом категорически запрещал поклоняться иным богам. По простой причине, потому что поклонение иным богам представляет, или оно базируется на ложном представлении реальности. И человек, поклоняющийся иным богам, это заблудший человек, который не может никогда правильно жить. Главной заповедью иудаизма является так называемая Великая Шема. Посмотрите, книга Второзакония, 6 глава, 4 стих, здесь сказано следующее. «Слушай, Израиль», вот откуда появилось это название, «Шма Исраэл», по-еврейски звучит. То есть «Шма» – это первое слово, «Слушай, Израиль». «Господь Бог наш, Господь един есть, нет многобожий». На протяжении всей истории Израиля, Бог объяснял своему народу снова и снова сущность того, кто Он есть. Во-первых, Он говорит, «Я есть сущий». Это означает, что Он является основой бытия. Он самосуществующий. Он, от которого произошло все. Он творец всего. Он владыка вселенной. Бог это объясняет людям снова и снова. Он контролирует жизнь от самых ее мелких вопросов до глобальных дел существования империи и до глобальных вопросов космических, вселенских процессов. Бог объясняет, что Он свят. Бог объясняет, что Он любящий Бог, заботящийся. Более того, Бог объяснял людям, что в отличие от языческих лжебогов, Он есть Дух, и Он не такой, как люди. Вот почему, помните, вторая заповедь? Первая заповедь говорит о том, что Бог един. Вторая заповедь говорит, помните о чем? И не делай себе никакого изображения. Некоторые люди думают, что это заповедь для православных, чтобы икон не делали. В действительности, эта заповедь, она была дана тогда, когда еще не было намека на иконы. Эта заповедь была дана с той целью, чтобы люди понимали, что Бог другой, Его изобразить невозможно. Он настолько отличается от всего творения, что его попытка его изобразить, это будет сразу же клеветой на него. Это будет ложное представление о Боге. По этой причине Бог строго-настрого запрещает, не делай себе никакого изображения. И вот теперь представьте себе в этом контексте, когда все народы живут в многобожии, и они имеют ложное представление о реальности, Израиль на протяжении вот уже 1500 лет, или если начиная с Авраама, 2000 лет до Иисуса Христа, на протяжении 2000 лет Израиль очень глубоко в сущность своей природы это впитал, что Бог один, и Он не такой, как люди. И вот теперь появляется кто-то, человек, который говорит, я Бог. Вы можете себе представить реакцию этих людей? Вот почему эти иудеи и выступают против Иисуса Христа настолько агрессивно. Вот почему они даже не думают о суде, они сразу хватаются за камни для того, чтобы сразу предать его смерти. Когда мы говорим о том, что иудеям было трудно представить себя Бога, ставшего человеком, эта идея была абсолютно новой и невозможна не только для людей, но и для мира духов. Посмотрите, как по-разному реагируют духи Божии или ангелы Божии и духи зла на воплощение Иисуса Христа. Когда ангельский мир узнает о том, что родился Божий Сын, помните реакция какая? Небеса над Вифлеемскими полями буквально взорвались торжеством. Почему это так? Потому что эти ангельские существа увидели величайшую степень проявления Божьей мудрости, Его удивительнейшего творчества, Его огромной, колоссальной любви к людям. То есть они увидели в Бога-человеке решение колоссальнейшей мощи. Возможно, вам приходилось решать какие-то проблемы. Ну, вот простая вещь. Вот посмотрите, вот эта штучка, вот это iPad называется. Это компьютер. Если кто-то из вас имел компьютер в начале 90-х, этот компьютер, скорее всего, был вот такой ящик огромный. И вот со временем, вы знаете, что сегодня вот в этом компьютере, который у меня вот здесь лежит на кафедре, в этом компьютере сегодня возможности, ну, я не знаю точно сколько, ну, наверное, в 1000 раз больше, чем мой первый компьютер, который был вот такой огромный. Теперь смотри, каждый раз, когда люди могут взять и все то, что там, и упаковать вот в такую тонкую вещь, это решение творческой мысли. Это решение конструкторов, которые могут найти вариант, как сделать вот все эти возможности еще выше, вот в такой тонкой форме. Теперь посмотрите, творческий Божий разум. Божий разум сталкивается с невозможным. Человек согрешил, человек погибает. Для того, чтобы его спасти, невозможно, нет человеческих решений. Есть только один вариант. И Бог в своей премудрости, в своем величайшем творчестве, в своей огромнейшей любви, Бог находит этот вариант. Он может упаковать Бога в человека. И это то, что нам, людям, абсолютно непостижимо. Точно так же, как и вам непостижимо, как же могли упаковать тот огромный компьютер или 10 таких компьютеров вот в такую тоненькую пластинку. Нам это трудно и по-человечески, никому из людей невозможно это понять. Но помните, как дьявол реагировал на божественность Иисуса Христа? Если вы внимательно почитаете искушение или слова дьявола, которые он говорил во время искушения в пустыне, каждое его искушение начиналось с фразы «Если ты Сын Божий», он видит перед собой человека, который хочет есть. И он точно знает, что Бог настоящий не зависит от пищи. Поэтому он смотрит на него, и он ясно понимает факты, но в своем дьявольском сознании он не может их совместить. И он подходит и говорит, если ты Сын Божий, он очень хорошо знал, он был уверен, он ни одного еще человека во всей истории не видел, которого нельзя было бы искусить. Ни одного человека. Все, даже те, которые не родились и были сотворены безгрешными, даже те упали. И теперь вдруг появляется человек один, единственный человек, Бога-человек, который устоял перед самыми сильными искушениями, которые дьявол обрушил на него. То есть это чрезвычайно сложная ситуация. Даже ученики Иисуса Христа, когда ученики последовали за Христом, вы помните, что они для себя открыли, почему они пошли? Помните, Андрей приходит и говорит своему брату Симону, он говорит, пойдем, мы нашли кого? Мессию нашли. Он не говорит Бога, он не говорит Божьего Сына. Они пошли за Иисусом, как за Мессией, как за тем, кто соответствует, на их взгляд, пророчествам о Мессии. Он говорит, мы нашли Мессию, и они пошли за Мессией. И только в процессе жизни они стали приходить к пониманию того, что, оказывается, этот Мессия, оказывается, он Божий Сын. И здесь мы приходим ко второму фактору, это реальность Бога-человечности. С одной стороны, это невозможность, вот откуда тайна. С одной стороны, невозможность, с другой стороны, реальность Бога-человечности. Наряду с тем, что Бог многократно, настойчиво подчеркивал, что Он един и нет иного, Писание содержит в себе многочисленные свидетельства о том, что Мессия будет Богом. Таких свидетельств много, у меня нет сегодня времени о всех их говорить. Я покажу только одно. Исаия 9, глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам». Ясно? Речь идет о человеке. Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Это 700 с лишним лет до рождения Иисуса Христа, и пророк ясно говорит о том, что будет такой младенец, который будет Богом. И не просто сказано «Бог крепкий», а «Отец вечности», чтобы не сомневались, что речь идет действительно о Боге, Творце неба и земли. Иудеи не смогли учесть этого фактора, то есть они не смогли увидеть этих текстов по причине своего неверия. Вы помните, когда Иисус встретился с двумя учениками, которые идут в Эммаус? И помните, написано, что он начал от Моисея, и пророков объяснял им сказанное о нем в Писании. То есть люди читали, даже ученики читали, и они не могли увидеть этих деталей по причине своей predisposition, то есть определенного взгляда, который у них был, сложившейся какой-то позиции. Таких ситуаций было много, когда кроме того, что Писание говорит о божественности Иисуса Христа, Иисус сам говорит с самого начала. Вы помните, в Евангелии от Марка, во второй главе, приведена история, когда четыре друга принесли своего расслабленного друга, который болел, он был парализован, и они раскрыли крышу и опускают этого человека Иисусу у ног его. Вот. И здесь происходит очень интересная история. 5 стих, 2 глава. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Заметьте, он-то понимает, для чего опустили этого человека. Эти друзья, они не заботились сильно о его грехах. Они видели, что он парализован, и ему нужно ходить, ему нужно здоровье. Но Иисус специально, он останавливает внимание всех людей, и он говорит: «Прощаются тебе грехи». Вы знаете, почему он это сказал? Потому что сразу же, как только он это сказал, сразу же представители духовенства, представители иудейской религиозной власти, они стали говорить между собой, думать, как он может это говорить. Только Бог может прощать грехи. Послушайте, сказано 6 стих. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует». Это, заметьте, первый раз они встречаются. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То есть Иисус ведет себя как Бог. Кстати, сразу после этого начинается кампания противостояния Иисусу Христу, которая приводит к решению еще вот там в Иудее. Туда приходит одна делегация, вторая делегация из Иерусалима, и они уже там принимают решение убить Иисуса Христа, найти возможность для того, чтобы его убить. Далее в Евангелии Иоанна мы читаем целый ряд ситуаций, где Иисус прямо говорит о том, что Он Бог. Помните, когда Он исцеляет больного, который лежал в купальне в Ефесе, 38 лет болел. Вот, и вот здесь мы видим результат того, что происходит. 5 глава Евангелия Иоанна, 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делает такие дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец Мой делает до ныне, и Я делаю. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, то есть Он не только ведет себя как Бог, как Господин субботы, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». То есть они видят, это не просто разовая ситуация, они видят, что Иисус делает это из недели в неделю, из месяца в месяц. То есть, когда Иисус использует выражение «Сын Божий», иудеи ясно понимают, что здесь сказано не в общем смысле. Они ясно понимают, что речь идет о Его общей природе с Богом. Следующая ситуация возникла на празднике Кущи. Во время возникшей тогда дискуссии иудеи задают Иисусу вопрос. 8 глава, 53 стих. «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли, чем же ты себя делаешь?» 58 стих. «Иисус сказал им: Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, и, пройдя посреди них, пошел далее». Заметьте, еще одна ситуация, где Иисус не просто говорит о том, что Он выше Авраама, потому что Он жил до Авраама, а Он использует глагол настоящего времени, глагол «быть». To be. То есть он говорит: прежде, нежели был Авраам, Я есмь. Дело в том, что слово «Я есмь» – это имя Бога. Он называет себя, это и есть Яхве, это и есть Сущий. Он явно называет себя Богом. 59 стих. «Тогда взяли камни, чтобы бросить на него». То есть иудеи ясно понимают, что Иисус называет себя Богом. И теперь Иоанна 10 глава 30 стих, в очередной дискуссии, которую мы читаем, Иисус говорит: «Я и Отец одно». Здесь одна маленькая, но очень важная деталь. Слово «одно» в оригинале, как и в русском языке, это слово среднего рода. Это означает, что Он не просто говорит: «Я, Иисус, одна личность, один человек. Иисус говорит одно, Он говорит одна природа. Это было для всех настолько ясно, что они сразу же воспалились с тем, чтобы побить Его камнями. 36 стих он добавляет, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Итак, посмотрите, друзья, мы видели, что Ветхий Завет говорит о Иисусе, о Мессии, как о Бога-человеке. И Иисус целый ряд ситуаций, видим, прямо говорит о том, что Он Бог. Об этом говорят и евангелисты, и апостолы. Несколько мест я приведу. Иоанна 1.1. Апостол Иоанн через 60 лет после того, когда Иисус вознесся, пишет, вначале было Слово или Логос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Заметьте, он говорит об Иисусе явно, и явно называет Его Богом. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В 14 стихе он продолжает, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Несколькими стихами ниже он добавляет следующее, «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он открыл нам Бога, Он явил. В первом послании, да, другое место, апостол Иоанн говорит еще более категорично, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». И дальше говорит, «Сей, это есть истинный Бог и жизнь вечная». Опять-таки, я еще раз повторяю, несмотря на то, что это ей чрезвычайно сложно, Ветхий Завет ясно говорит о том, что младенец будет Богом, и Иисус ясно свидетельствовал о себе, что Он Бог. Апостолы после вознесения Иисуса Христа, looking back, глядя назад туда, они видят, и они пишут, и они подтверждают. И посмотрите, Иоанн в этом месте прямыми словами, прямым текстом говорит, это есть истинный Бог и жизнь вечна. Иисус Христос, истинный Бог и жизнь вечна. Об этом же говорит апостол Петр, 2 Петра 1.1. Мы читаем, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Апостол Павел говорит об этом же, Римлянам 9.5. Их и отцы, о евреях говорит, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Возможно, вам приходилось встречаться со свидетелями Иеговы или с другими какими-то представителями, которые придерживаются позиции, что Иисус был великий человек, великий пророк, очень благородный, очень много сделал, большой подвиг совершил, но они не могут поверить в то, что Он Бог. Так вот, Священное Писание от начала и до самого конца снова и снова свидетельствует о том, что Иисус Бог. Так это первое, что мы видим. Мы видим тайну богочеловечности Христа, божественности Христа. Давайте посмотрим теперь на то, что это значит. Как это практически касается нас с вами. Как это влияет на нас. Мы уже упоминали, что ученики Иисуса Христа, они последовали за Ним, признав в Нем Мессию. Но постепенно, когда они жили с Ним, они стали видеть, что Он больше, чем просто пророк. Помните, когда Христос успокаивает бурю на море? Помните, они задают вопрос, кто это? Они уже знали, что Он Мессия. Они пошли за Ним, потому что Мессия. Но когда Иисус останавливает ветер и останавливает волны, они спрашивают друг друга, так кто же Он, что ветер и море Ему покоряются? Или помните ситуацию, 5 глава Евангелия от Луки, когда ученики ловят рыбу всю ночь, ничего не поймали. Христос присоединяется к ним утром, они встречают Христа, и Христос им говорит, закиньте по правую сторону. Петр говорит, Господи, и мы всю ночь ловили. Ну, кто-кто, а он-то разбирается, каким образом, где закидывать и когда. Они говорят, мы всю ночь, ночью рыбу ловим. Мы всю ночь ловили, ничего не поймали. Но ради Тебя, Господи, ну чего не сделаешь для хорошего человека? Ради Тебя закину все-таки сеть. И он закинул сеть, и Христос послал всю рыбу туда, в эту сеть. Так что, помните, две лодки переполнены были. И помните реакцию Петра? Апостол Петр, ну, можете себе представить, ловил целую ночь рыбу. Естественно, семья, нужно кормить. Нужно... И вот можно было бы сидеть, смотреть на эту рыбу и просто радоваться, вот сколько рыбы, вот сколько, вот поживем. Насолим, насушим, продавать будет. Помните реакцию Петра? Он забыл про рыбу. Он упал там на колени, он говорит, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. То есть вот эти вот ситуации, в которых ученики открывали для себя, он больше, чем пророк. Он больше, чем Мессия. И помните ключевая точка, когда в Десятиградии они находились, и, вернее, когда они находились в Кесарии Филипповой, вот, и когда Иисус задает им там вопрос, за кого почитают меня люди? И вот здесь ключевая точка, посмотрите, 15 стих, это 16 глава Евангелия от Матфея. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть он не только говорит, ты Мессия. Он понял. И вот здесь Иисус говорит очень важные слова. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, на этом камне, вот на камне этого исповедания твоего, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Признание Иисуса Сыном Божьим жизненно важно, друзья. Оно было важно для учеников. Я вам хочу сказать, оно чрезвычайно важно для каждого из вас, для каждого человека, живущего на земле, для меня вместе с вами. От того, насколько ярко мы понимаем, что Иисус – Бог, зависит чрезвычайно много. Несколько вещей я только перечислю очень быстро. Во-первых, божественность Иисуса Христа дает нам уверенность в искуплении и прощении грехов. То есть мы точно знаем, что мы прощены. Почему? По простой причине, потому что только святой Бог может взять на себя грехи людей и дать им свою праведность. Никто из людей этого не может сделать. 1 Петра 3:18 написано, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных. Никто из людей, родившихся от Адама, не был праведником. Только Божий Сын мог это сделать, только Бог. Следующее. Божественность Иисуса Христа дает нам уверенность в оправдании. То есть мы Ему принадлежим. Нам не только грехи прощены, а мы оправданы перед Ним, и мы сделались Его детьми. Только безграничный Бог мог понести на себе безграничное наказание за человеческий грех. Этого не могли сделать жертвы животных, этого не могли сделать даже самые праведные люди на земле. Евреям 10:4 написано, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Если даже предположить, что Бог взял и создал бы другого, одного человека, новую линию, второго Адама, создал бы Адам 2.0, вторая версия Адама, и он бы был праведен. И этот Адам второй, он никаким образом не мог бы искупить всех произошедших от Адама первого. По причине того, что, ну, во-первых, он, скорее всего, согрешил бы так же, как и первый согрешил. И, во-вторых, он никогда, если он возьмет на себя грех одного человека, он за него будет мучиться в аду всю вечность. Для того, чтобы взять грехи всех людей, должен быть безграничная личность, которая могла понести на себе это безграничное наказание, которое связано с безграничностью Божьей личности. Третье. Божественность Иисуса Христа открыла нам путь к славе небес. Только истинный Бог мог иметь доступ к славе небес. Все люди, которые жили и живут на земле, они ограничены земным пространством. Смысл спасения не просто в избавлении от ада. Через Иисуса Христа Бог поднимает спасенных в славу своего непосредственного присутствия. Он говорит об этом в первосвященнической молитве. Иоанна 17:5. «И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Он говорит о своей божественной славе. 22 стих. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, свою божественную славу, да будут едино, как мы едино». Он поднимает нас в славу небес. 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Все это возможно только благодаря божественности Иисуса Христа. Четвертое. Божественность Иисуса Христа открывает нам величие Божьей любви. Только Бог мог иметь такую любовь, чтобы Он способен был отдать Своего Сына, умереть на Голгофском кресте ради спасения людей, которые восстают против Него. По-человечески это невозможно. Самые совершенные, самые благородные, самые любящие люди, они разделены пропастью с Божьей любовью. Только Божья любовь способна на это. Эта любовь была явлена в Иисусе Христе. 2 Коринфянам 5:14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так или убежденных в том, что если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И последнее. Божественность Иисуса Христа делает необходимым трепет перед Ним, поклонение Ему и жизнь для Него. Откровение 1:17. Иоанн встречается, имеет привилегию встретиться с Иисусом Христом еще раз после Его вознесения. Как я уже сказал, это было лет через 60 после того, когда Иисус вознесся. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся. Я есть первый и последний». Заметьте, Он продолжает говорить то же самое. «Я Бог. Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Друзья, это реальность. Иисус не просто Спаситель. Он не просто тот, кто умер за нас на кресте. Он сущий над всем Бог, величественный и славный. Это, с одной стороны, должно приводить нас в трепет. С другой стороны, это должно ставить для нас очень ясным, что наша жизнь принадлежит Ему. Он Бог. Он не Дед Мороз, который подарки раздает. Он Бог, великий и славный. И еще с одной стороны, Он Бог, который контролирует вселенную, который позаботится о нас с вами, которому можно доверить свою судьбу и можно доверить свою вечность. Какое ваше отношение к Иисусу Христу? Друзья, и нет более важного вопроса для каждого присутствующего здесь, как отношение к Иисусу Христу. Не отношение вашей мамы, не отношение вашего друга, а ваше личное отношение к Иисусу Христу определит ваше настоящее и ваше будущее. Поэтому каждый раз, когда у нас есть возможность склониться перед Иисусом Христом, друзья, это возможность проверить свои отношения со Христом. Это возможность еще раз понять, а как же мы Его представляем, а кто Он для нас. Является ли Он нашим Богом, всемогущим, Богом святым, Богом любящим, Богом, которому можно доверить свою жизнь. Преклоним колени и помолимся об этом. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня мы можем приходить к Тебе, понимая, что Ты в Своей безграничной любви, удивительной мудрости и силе Своего творчества, Ты нашел это решение, когда Сын Твой, вторая личность Божества, когда Он стал человеком. И мы не можем этого понять и охватить сознанием. Но мы видим, что это так. И мы видим, что от божественности Твоего Сына напрямую зависит наше спасение и наша жизнь сегодня. И я умоляю Тебя, Господи, помоги нам помнить это. Я прошу Тебя за себя и прошу Тебя за каждого стоящего здесь пред лицом Твоим брата, сестру, особенно за тех, кто еще не познал Тебя, за тех, кто еще стоит в стороне, противясь Тебе. Господи, откройся сегодня каждому из нас в своем могуществе, в своей славе и в своем величии. Господи, благослови нас осознавать Тебя. Благослови, чтобы для каждого из нас отношение сердца к Тебе было отношением трепета, радости, послушания и надежды. Благодарим Тебя за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!